19.06 в Москве. Это программа «Подъем». Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. И в студии вместе с вами Александр Шадов
и Екатерина Звягинцева.
Всем доброе утро. Ну что, друзья, просыпаемся потихонечку. Все-таки солнце светит за окном, и синоптики нам обещают такую вполне комфортную погоду для шашлыков, для дачи. И судя по вчерашним пробкам, я не знаю, точнее отсутствие пробок, люди, кажется, заранее уехали.
Да, еще...
Или, может, еще не вернулись,
мать. Вчера у всех был короткий день, потому что уже в 7 часов все пробки рассосались.
Ну, видимо, все, да, пораньше уехали, в 3 часа дня, за город. Что нам обещают синоптики? Сегодня переменная облачность, без осадков, и температура в Москве 17-19, по области 14-19, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Завтра, что будет? Тоже 16-18, по области 14-19, прекрасная погода.
Да, такая же погода будет и послезавтра, при этом ночью довольно прохладно, 4-6 всего.
Так что утепляйтесь, друзья, если вы вдруг по ночам куда-то там выберетесь. Плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений, телеграм по этому же номеру. Сайт говоритмосква.ру, там есть специальная вкладочка, куда вы нам можете писать. И не забываем про твиттер, говорит МСК. Фу, все сказала. Подольский уже пишет: доброе утро, ведущие. Как после вчерашнего работается, спрашивает. Хорошо работается, господин Подольский. Не только мы вчера, наверное, не спали, а не спали еще и артисты, и приглашенные зрители. И были они, знаете где, в метро. В метро вчера что было?
Вчера в метро была опера.
Неожиданно, да? Вот опера, метро.
Ну, мы помним йогу ночную в метро, поэтому оперы, может быть, уже не стоит столько удивляться тому, что это произошло. Более 800
человек, да.
Да, 800 человек действительно посетило ночную оперу.
Это так удивительно. Пишут порядка 200 и 700 приглашенных гостей. Вот так вот. Что это за 200 отдельные люди и отдельные гости?
Непонятно было, как попасть на эту оперу, самое главное. Кстати, концерт прошел на станции метро Кропоткинская.
Да, и музыканты исполнили произведение итальянского композитора Пьетро Маскани «Сельская честь». Вот мы вам немножечко включим, как это было. Вы должны проникнуться и оценить шум. Вот, это прямо вот в метро. Периодически тут еще поезда проезжали.
Наверное, всю акустику на этом видео сложно оценить, но по ощущениям это было здорово.
По ощущениям, да. А вот как туда было попасть?
Стоит отметить, что это уже 7-й раз проходит концерт под девизом «Ночь музыки в метро». При этом есть ощущение, что это проходит как-то мимо москвичей. Вот скажите, вы знали об этом?
Вы бы хотели попасть на этот концерт, все-таки опера? Здравствуйте, неужели проходящие поезда в метро не мешали слушать оперную музыку?
Так это же было ночью.
Евгений. Два поезда подъехали.
Я, насколько понимаю, это были ретро-поезда какие-то специальные.
И там потом для гостей организовали фуршет, видимо, тоже одна из самых главных частей этого праздника. Здравствуйте, как вас зовут? И скажите, пожалуйста, да, вы бы хотели попасть на эту оперу?
Да, я бы еще хотел на День балета в метро пойти. Знаете, когда будет?
День балета.
То есть вы с иронией относитесь к таким мероприятиям, но объясните, почему? Мне кажется, ведь это здорово, это наша культура. Ночью метро пустое.
Да, очень здорово, да, час пик. Да.
Какой час пик?
Там день балета, очень здорово, да.
Вот наш слушатель с таким вот скепсисом, с иронией относится к тому, что, как-то странно, да, в метро и опера, и предлагает день балета. Что еще можно организовать в метро? Йога была, опера есть, музыка периодически, балет, что еще?
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, как вас зовут? Что еще можно организовать ночью в метро?
Да, вы... Доброе утро. Вот вы знаете, вот в советское время, так сказать, по стране, там самые отдаленные уголки, там ездили, так сказать, спектакли, показывали артисты, все прочее, так сказать. Может, лучше этой опере проехать, так сказать, по регионам, по дальним уголкам, так сказать, а то все в Москву, так сказать, все,
а
все
мероприятия
в Москве, как будто государство, а остальные страны не существует.
Слушайте, а в метро что еще можно провести, помимо оперы? Мы соберем все ваши предложения,
метро,
отправим руководство.
Говоря, там пассажиропотоки, так сказать, там только мешать они будут, наверное, так сказать.
А если
это
ночью?
Это же все ночью происходит.
А ночью, собственно говоря, я не знаю.
А ночью нужно спать.
Ночью спать надо, говорит слушатель.
А ну, подожди, ну какие-то наши инициативные.
А оперу услать в дальние края, да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Владислав. Самое главное, что надо ночью делать, это производить ремонтные работы. Вот у нас переход Марьино сломали 1.5 года назад, натуральный мрамор. И бросили, ушли. Вчера я задал управе Марьино вопрос, они там шли по переходу. Они мне говорят, этот натуральный мрамор пережил бы нас всех. Это новая станция метро. Но их пересажали, этих строителей, они же продолжали до Красногвардейской строить. Но я вам скажу больше. 1.5 года назад, когда еще был натуральный мрамор и ломать начали, я обратился в ФСБ по Москве, потому что меня это раздражало. Они мне сказали, мы это знаем. Я говорю, но Собянин дискредитирует власти страны. Промолчали.
В общем, ремонтные работы идут сейчас или нет?
Понимаете, надо доделать его. Ночью пусть доделают.
Все. Да, к реконструкциям станции и мрамору и какой-то исторической плитки действительно много вопросов. Но все-таки мы хотели бы поговорить о культуре в метро.
Доброе утро. Что еще можно организовать в метро, помимо оперы и балета, как тут у нас предлагали?
Алло.
Да, здравствуйте, в эфире. Как вас зовут?
Доброе утро. Ну, вы знаете, грустно, конечно, мы залезаем в подземелье, не дай бог, как это было во время войны, и правительство работало, и люди скрывались. Неужели опять что-то нам готовить страшное, господа? Ну, нельзя. Я вот подержу первое.
Подождите, не очень понятно, что страшного в опере?
Ну, а зачем же метро? Ну, неужели, правда, у нас нет помещений, залов, или их уничтожили все? Нужно людям здесь давать, на земле, наверху, а зачем мы залезаем?
Московский метрополитен таким образом отмечает 81-летие.
Ну,
ответили
что,
на вас?
Метрополитена?
Вопрос? Да, конечно.
А, ну если в честь этого, то, конечно, можно. И обычно там станция Маяковская вообще больше подходит.
Так, она, на Кропоткинской не
там,
очень,
и во время
да?
войны использовали эти помещения очень хорошо. И правительство, и народ.
Все, мы передадим ваши пожелания, и в следующий раз будет опера на Маяковке. По-моему, лучшее место, по мнению нашего слушателя, чем на Кропоткинской.
Все-таки, может быть, кто-нибудь что-нибудь предложит, потому что есть ощущение, что вот этот концерт сделан только для каких-то особенных приглашенных гостей, обычным москвичам туда не попасть. Вы хотели бы ночью попасть в метро на что?
Доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Да,
ну,
Наталья.
Я просто очень удивилась, что там был оперный концерт, и очень я жалею, что я не видела этого. Я бы выложила в Инстаграм. Акустика, конечно, да, концерт по поводу дня рождения метро, да, был?
Да, день рождения.
И как вот, я не понимала, СМИ ничего не сказали, я действительно ничего не знала.
Вот, действительно, рекламы было очень мало, и, я так полагаю, вход был только по приглашениям. Скажите, если, например, ведут такую практику, например, ну раз в месяц концерт, сколько денег бы вы готовы были отдать, чтобы послушать оперу в метро?
А по ночам?
Да, по ночам.
Ну, рублей 300.
Рублей 300.
Ну, как, наверное, за обычный, не самый выдающийся концерт.
А ведь там...
Ну, все-таки это же... Ну, это метро все-таки.
Да, и там как минимум, там, скорее всего, придется стоять.
Я бы там не сидела, я бы там пришла, послушала и...
И все. Ну, кажется, и уехали бы на метро домой.
Обычная ситуация в том, что именно что вот просто для всех взяли вот так и играли.
А что еще можно устроить такого необычного метро? Опера, йога была, что еще? Может быть, я не знаю, собраться всем с мольбертами и писать пейзажи?
Ой, нет, я не знаю, мне кажется, лучше метро, лучше оперы, что-то мне больше в голову ничего не идет. Опера — это прям супер.
Вот, кому-то нравится, опера супер.
Да, и вот девушка наверняка хотела попасть, но...
Но не смогла, потому что нигде об этом не говорили толком. Доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте, Здравствуйте, Вася меня зовут.
Здравствуйте.
Общую баню там с девочками надо устроить.
Ой. И все... А кому что?
Да, ну, наши слушатели изо всех сил стараются иронизировать, при этом какой-то поддержки мы пока не слышим. Может быть, вы...
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы бы хотели попасть на оперный концерт ночью в метро?
Да, хотел бы.
Сколько денег бы вы готовы были отдать?
Ну, не больше 3000, наверное.
А, вот 3000, это уже солидная сумма. Скажите, а если не опера, то...
То что?
Ну, я не знаю, может быть, там можно было какую-нибудь дискотеку устроить, диджея известного пригласить.
А вот, кстати, дискотека с диджеем. И не обязательно это делать, например, на Кропоткинской. Давайте это делать где-нибудь в спальных районах, в Зябликово.
Ну, в Марину, там, где переход ремонтируют.
Вот, как раз.
Вместе с строителями, под шум какой-нибудь кувалды. По-моему, отлично тоже получится.
Ну, да.
Пишут наши слушатели, 113 пишет, по-моему, ночью вообще надо спать. Только не рэп, все остальное с удовольствием. Приглашают Петросяна и Пугачеву. Будет весело, пишут наши слушатели. Ну, слушай, ну, есть мнение. Мне кажется, это отличная идея, что-то по ночам устраивать в метро. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, алло, доброе утро, здравствуйте.
Да, доброе
утро. Это Андрей из Бирюлёва, да, товарная. Андрей. Всем привет из Бирюлёва.
У вас нет
доброе
метро.
Доброе утро, страна.
В Бирюлёво нет метро, это самое печальное.
Да, ну, если воспользоваться вашим как-нибудь советом, может, когда-нибудь пророют. Это не в этом веке точно.
Хорошая идея проводить оперу в метро? Или для чего все это? Опера должна быть
вот
все-таки
знаете,
на сцене?
Честно говоря, вот эти все эти концерты, вот эти оперы, значит, настолько это уж все это уже надоело. Как идешь в метро, там все концерты, кто-то что-то играет, кто-то что-то милостыню просит. А вообще в метро это такая помойка. Обычно сейчас очень много людей приехало из разных регионов в Москву, все грязные, едут на работу, вонючие какие-то все, знаете. Вот...
Ну, это лето наступает, то что же, уж смиритесь,
вот,
с каждым годом.
Вот эти таджики, вот они никогда не моются, это стоят в проходе.
Вы знаете, что все-таки наше метро самое лучшее метро?
Ну, оно становится из хорошего превращается в нехорошее.
Давайте конструктивно, что еще в метро проводить?
Что, метро проводить?
Ночью.
Ну, кстати, да, гей-парад, пожалуйста, проводите. Кстати, хорошее место.
Ну, кстати...
Место с десантниками, да, из ВДВ.
Я думаю, что у нас люди все равно будут против. Вот человек говорит, в метро грязно. Я уверен, что он говорит, потому что у него нет метро в районе.
Ну, конечно, в Бирюлево товарный еще не дорыли. А, плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших
сообщений. Ночь плюс метро, шикарное готическое шоу.
О.
Пишется 58-й.
Доброе утро, как вас зовут? Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Вот это, конечно, хорошо, они провели там эту акцию, да, но по искусству. Но понимаете, в чем дело? Вот предыдущий выступал, да, товарищ, он правильно сказал, понаехали, да, вот посмотрите, надо спасать искусство в метро, понимаете? Посмотрите на площади революции. Вот эти понаехавшие орды, да, затерли. Вот я с детства помню, вот эти скульптуры стояли там, понимаете?
Вы же знаете...
И скульптура пальцем не трогал никогда.
Да ладно,
а
что вы, бог с вами.
А
нос собаки терли всегда.
Да никогда не терли.
Так я всегда терли.
Я родился в 47-м году и помню прекрасно, понимаете? Никогда никто не трогал
все
эти
студенты
скульптуры.
Все студенты трут нос собаки.
Реализм, если не ошибаюсь, он сейчас это... дорого ценится. Это искусство, которое
традиция,
ну, высокое, высокое, понимаете?
Вы
посмотрите,
ветке.
Что там творится вообще. У собаки уже нос затерли до дыр.
Ну,
там
главное, он не отвалился. Это, главное, нос не отвалился. Что такое? Я понимаю, в 47-м году не до этого было, наверное.
Это старая традиция Бауманского... Потому что студенты едут...
Да не только в Бауманке, потом
уже
все студенты.
А потом уже распространилось,
да.
На всех, и, видимо, теперь уже не на просто студентов, а на остальных людей. Более того, мне кажется, все памятники такого рода трут в разных местах, поэтому это какая-то довольно распространенная история, где и нет мигрантов в том числе.
91-й пишет, между собочек для своих устроила московская элита, стыдно. Это к вопросу, к тому вопросу, что не пригласили простых-то москвичей.
Да, 37-й пишет, это была экскурсия для тех, кто в метро не ездит. Приехали люди на машинах, спустились на станцию Кропоткинская.
Послушали.
У храма Христа Спасителя в прекрасном месте послушали.
Оперу.
Отличную оперу. И опять же на машинах разъехались домой.
Хэллоуин давайте проведем в метро, предлагает Павел. Вы так долго выпрашивали дискотеку, что наконец-то облегченно вздохнули. Ну, потому что отличная идея, мне кажется, провести в Хэллоуин, например, дискотеку в метро.
Пиар-служба метро спасает метро или метро тухнет без бабоса?
Вроде у них все хорошо с деньгами, нет? Да, доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте, это Сергей, Москва. Да. Я предлагаю провести чемпионат мира по хоккею под землей, чтобы цена была неземная. Чтобы никто не видел, как наши играют.
Мы сегодня еще будем говорить о чемпионате мира попозже. И про цены, и про, опять же, рекламу.
Видят ли его действительно москвичи и вообще жители нашей страны? Потому что есть ощущение, что чемпионат как-то...
Мимо нас проходит. Вот. А если бы в метро провели, то, может
быть... Это, кстати, было бы неожиданно. Это правда.
Я прям представляю, как залиты катки на рельсах. Доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Александр, я сам родом из города Чебоксары. Вот по вашей теме я хочу высказаться следующим образом.
Uh-huh.
Вот, ну, скажу, скажем так, ярко, но не используя ненормативную лексику. Достали чистоплюи. Я вот как провинциал отношусь к Москве, как к сердцу моей любимой родине. И это абсолютно искренне. Но, извините, ребята, я вот был в библиотеке Достоевского, там были бомжи. Я поинтересовался, а чего вы их ни отсюда не выгоните? Говорит, не имеем права, все с московской пропиской, коренные москвичи и прочее. Ребята, от узбеков, таджиков будет меньше нести, нежели чем от некоторых москвичей.
А теперь к теме, что к теме. Помимо оперы можно устроить еще в метро?
Великолепнейшая, отличнейшая идея. Если бы лично... тоже бы рублей 500-700 за билет заплатил. Просто я небольшой любитель классической музыки, но вот ради такого события я бы туда пошел. И чем больше таких вещей, вот меня просто убивает то, что многие люди в любой хорошей инициативе пытаются найти какой-то подводный камень, либо еще что-то так далее. Но ребята просто захотели сделать хорошо, они это сделали. Зачем сразу же искать в этом какой-то подводный камень, злой умысел, либо еще что-то. Ребята устраивали праздник. Они его устроили. Хорошим, плохо, можно его оценить только с точки зрения качества исполнения. Как я понял, исходя из записи, то, что прослушано, оно было неплохим. Атмосфера была отличная. Зачем всю вот эту вот муть, всю эту грязь подымать? Ну, оставьте ее в себе, если у вас ее столько накопилось.
Спасибо за ваш такой вот позитив, потому что это на самом деле редкий случай, когда человек такой несет что-то светлое.
Что-то светлое и доброе.
И ему нравится. И
Алексей предлагает читать Маяковского и смотреть фильмы.
Вот. Классно же.
Действительно хорошая идея. Не знаю, фильмы в метро... приходила ли в голову такая идея руководству подземки, но, по-моему, это здорово было.
А, по-моему, стихи-то тоже классно читать. Я возвращаюсь к вопросу акустики. Бродского нараспев, Маяковского, там, я не знаю.
Причем стихи Маяковского...
На Маяковке.
На потолке на Маяковке есть, можно подняв голову.
Провести в метро чемпионат мира по футболу в 2018 году, который... Ну, там, понимаете, все-таки 11 городов России, вот все в метро,
да,
не
там
удастся.
Да, там надо много денег потратить на строительство
стадионов. Как мы знаем. Флешмобов нужно побольше в выходные, а еще там нужны туалеты, свое телевидение в каждом вагоне, пишет 321.
Юрий пишет, проблема в том, что это праздник был для себя за наши деньги.
Ну, я не знаю, за чьи деньги.
Я тоже не знаю, за чьи деньги. И вообще не уверен, стоит? Что это что-либо стоит и много ли стоит.
И
это.
Еще Игорь предлагает, что нужно устроить в метро субботник. Давайте мы еще... много звонков, почему-то все так это самое захотели поговорить на тему метро. Доброе утро. Вы сколько готовы денег отдать за концерт в метро? Или, может быть, вы хотели бы стихи там почитать сами?
За концерт в метро готов, вот как говорил слушатель, где-то от 1000 рублей. Но я бы хотел поднять вопрос. Вот как раз я понимаю, почему это мероприятие было таким ограниченным для своих, для элиты. И меня это дико обижает, потому что я знаю, есть, допустим, очень популярные мероприятия, как, например, Comic-Con в США, на которые рвутся все. И там билеты платные, но они разыгрываются в лотерейном порядке. И все могут попасть, а не только... дворяне.
То есть вы предлагаете билеты разыгрывать как лотерею, сидишь,
да,
ждешь.
Это такая система, когда на сайте за какое-то время даже приезжает.
Я смотрела «Теорию большого взрыва», я видела, какая это невозможно сделать, потому что 1 000 000 желающих, сайт зависает и все.
Но тем не менее, хотя бы теоретическая возможность обычному человеку попасть существует.
При желании это можно очень легко организовать. Идея великолепная — проводить мероприятия, использовать альтернативным способом такие эпичные сооружения, как метро, которое является всемирным достоянием, без ложной скромности, я думаю, можно сказать. Много таких объектов есть не только в метрополитене. Это вообще отлично вписывается в концепцию реиндустриализации. То есть следующим шагом должно быть использование лофтов, действующих предприятий, там, концерт на гидроэлектростанции. То есть, ну, в таком ключе.
Это будет безопасно?
Смотря как организовать метро, это... транспортное средство повышенной опасности.
Да,
метро
тоже довольно опасное место.
Но ночью более-менее ничего.
Ну, ночью, да. И гидроэлектростанции и прочие такие объекты тоже при должной организации, думаю, наверняка можно найти.
Опера на АЭС.
Идея великолепная.
Спасибо большое за ваше мнение.
Ночью в метро пусть делают ремонт, чтобы аварий не было. Концерты в залах нужно давать. Таких сообщений действительно много. А почему одно отменяет другое? Объясните, пожалуйста. Ремонт делают ночью. И стены моют ночью. И ничего страшного.
Он 654-й иронизирует. Я мечтаю послушать на Арбатской «Полет валькирии» Вагнера в исполнении Ралдугина и Шнура. Вот такое вот тоже есть мечтательное сообщение. Доброе утро, как вас зовут?
Меня зовут Елена Искунцева. Вы знаете, я возмущаюсь, когда ваш ведущий называет метро подземкой. Говорят только так приезжие.
Ну, вы знаете, это есть синонимы. Есть метрополитен, есть подземка. Так же, как мы знаем, что есть сабвей, есть тюб, вообще называют...
Подземка. Это признак понаехавших.
Ну, спасибо вам за ваше мнение, но в Лондоне вообще местные жители называют свое метро труба, тюб, вот.
Underground?
Да.
Ровно аналог подземки.
Так по теме она не высказалась, наша москвичка. Здравствуйте, как вас зовут? Сколько вы готовы денег отдать за концерт в метро?
1000-1500. Петр, Москва.
Да,
Петр. Забыли, что вот еще много богослужений можно проводить в метро.
Может быть, крестный ход.
Я не уверен. Богослужение все-таки надо проводить в специально отведенном месте, в храме.
Ну, прикольно, ночью. И, опять же, близко.
А вас не смущает то, что вот ночной концерт был не общедоступен? Потому что некоторые наши слушатели говорят, что хотя бы в лотерейном порядке разыграли бы билеты.
Чтобы хоть какая-то возможность у обычного москвича...
Может быть, это был эксперимент. Дальше все пойдет уже по-честному.
Ну, будем надеяться на это. Потому что желающих-то попасть на концерт даже среди наших слушателей уже много.
Конечно, да, это интересно. Акустика интересная в метро. Ну, вообще,
люди готовы за это платить деньги, но пока довольно сложно достать приглашение.
Еще раз, один звонок мы успеем принять, резюмирующий. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил Иванович.
Михаил Иванович, вас не возмущает опера в метро, надеюсь?
Меня?
Да.
Как бы вам сказать, не возмущает? Меня возмущает непонятно, как распределялись приглашения. Вы не знаете, по какому принципу они распределялись? Я не знаю, по-моему, вы тоже.
Мы тоже не знаем.
800 человек.
Видите... А что можно было бы организовать еще в метро? Можно было ночлежку на всех станциях для бездомных. Почему бы нет? Богослужение мне очень понравилось.
Еще детский сад предлагали. Всех в метро. По ночам.
Заседание правительства, подчеркиваю, госсовета, президента, президентского совета, резиденцию там устроить.
Все, мы вас поняли.
Вот это, по-моему... классная идея — провести заседание Госсовета. Я думаю, на этом мы остановимся, потому что 9:30, новости.
Мы продолжаем. Это программа «Подъем». Александр Шадов.
Екатерина Звягинцева.
Вы Гляжу, проснулись. Очень много сообщений. И зацепила вас тема оперы в метро. И вот пишет, что 2 года назад удалось побывать на подобном концерте. И туда попадают не дворяне, как многие говорят, а простые люди. Например, со мной билетом поделилась дочка сотрудницы охраны порядка метрополитена. Рассказывает наши слушатели.
Тем не менее, кто-то с кем-то поделился. Надо знать каких-то правильных людей. А вот на рыбную неделю, которая стартовала вчера, может уже прийти любой желающий. Рыбная неделя пройдет с 13 по 22 мая.
Вообще, вчера уже открылась, получается. В пятницу 13-го уже все, можно отведать.
Может быть, кто-нибудь уже сходил?
Плюс 7-925-88-88-948. Номер для ваших смс-сообщений. 7-3-7-3-9-4-8. Код города 495. По этому номеру мы принимаем звонки. У нас есть еще Телеграм, Твиттер говорит МСК и сайт говорит Москва. И мы отовсюду читаем ваши
350
сообщения.
Литров ухи сегодня приготовят на этом фестивале. Давайте послушаем, что говорит организатор.
Мы рассчитываем, что этого хватит больше, чем на 1500 порций. На самом деле это будет не обычный рыбный суп, а особенная городская уха с дальневосточными вкусами. Попробовать ее можно будет совершенно бесплатно. Если гости фестиваля захотят, они смогут отдать за порцию любую сумму, начиная от рубля. Так как уха дальневосточная, то все собранные средства пойдут на нужды дальневосточного заповедника «Земля леопарда».
Вот так вот.
Да, ингредиенты для ухи... тоже с Дальнего Востока. Нерка для самой большой ухи была поймана в прибрежных водах Камчатки, а краб-стригун в Охотском море.
Заинтересовало вас? Плюс 7-925-88-88-948 или 7-3-7-3-9-4-8, код города 495. Пойдете отведать ушицы? Доброе утро, как вас зовут?
Да, доброе утро.
Или вам больше нравится фестиваль варенья, который в августе проводится, в сентябре?
Нет, дело в том, что можно было бы, конечно, хотя бы уважаемого ведущего напоминать, в каком районе, какой метро, какая улица, пусть люди знают. Я бы с удовольствием поехал бы поесть, если это покушать уху. Но если дополнительно они предложат еще покупать, приобрести доли более вкуснее, это другой вопрос. Хотя бы укажите адрес.
А это на улице Кузнецкий мост сегодня будет.
Вот это другой вопрос. И все пойдут, уверьте, покушают, сейчас тут голодных. А когда вы последний раз ели уху? Не помните?
Я помню, я ела прошлым летом. А скажите, пожалуйста, сколько денег вы готовы отдать уху? Потому что там вроде как бесплатно, но вы можете пожертвовать заповеднику «Земля леопарда».
Значит, сегодняшним меркам любой человек, который имеет низшие доходы, 100-150 рублей достаточно кусочек хлеба, супчика. Это достаточно, я думаю.
Вот так.
150 рублей.
150 рублей. Наш слушатель пойдет сегодня на Кузнецкий мост и отдаст 150 рублей.
Ну, будем надеяться. Но все-таки рыбная неделя — это все-таки ярмарка. И в первую очередь, наверное, власти хотят того, чтобы москвичи пришли и у российских производителей попробовали максимальное разнообразие
рыбы, потому что
продуктов.
Там что у нас? Какие регионы представлены? Мурманская область, Калининградская, Тюменская, Астраханская, потом Крым, Камчатка, Дальний Восток. В общем, очень-очень много, говорят, будет рыбы вкусной. Доброе утро, вы пойдете на гастрономический фестиваль?
Да. Насчет Кузнецкого моста, все-таки, во-первых, уточнить хотелось бы. Кузнецкий мост, большая улица, где это хотя бы, в районе чего?
Без понятия.
Честно говоря, мы не знаем конкретного места, но Кузнецкий мост не такая уж и большая улица, я думаю, в пешеходной ее части.
Ну ладно. Вот, а насчет того, что вот рыбная неделя, вот в том году, например, я была, случайно, неожиданно я оказалась на Пушкинской площади по своим делам и увидела. Мне это очень понравилось. Во-первых, там не просто продавались продукты, там, между прочим, еще была информация об этих рыбных, вот о рыбе, которая выловлена была и продавалась, и о морепродуктах. И очень интересно было детишкам познавать, да даже взрослым, я вот тоже посмотрела, приобрела какие-то, значит, котлетки из крабов, там что-то. В общем, короче говоря, я потом еще с удовольствием пришла еще второй раз, и меня уже ребята узнали, они говорят, ну как? Я говорю, очень хорошо, я говорю, подругам сказала, говорю, они...
Меня волнует такой вопрос, а да. Запах? Рыба же, это же всегда запах.
Нет, что вы, никаких запахов там не было, там так все здорово было, это именно на Пушкинской, там вот где вот магазин Армении, только вот на Тверском бульваре, вот эта вот часть была, и никакого из-за такого...
Ну в этом-то году пойдете?
Все хорошо было организовано. Вот хотелось бы просто, чтобы это еще подольше было, а организация была
до
хорошая.
До 22 мая, подольше, мне кажется, нормально.
Угу. Да, и власти Москвы задумались над проведением еще и в сентябре, второй рыбной недели.
Ой,
еще это не закончилось, а уже думают, как проводить следующую.
Доброе утро, как вас зовут? И пойдете ли вы на рыбную неделю? Да, да, здравствуйте.
Рыбную неделю. Вы меня слушаете, да?
Да, слушаем.
Это Владимир.
Здравствуйте.
Ну, я с отрицательным отношусь к этому делу.
Почему же?
Вы удивитесь, потому что это очередная показуха.
Ага. Но, показывают простите, рыбу,
завалили
нормально.
Завалили всю рыбную промышленность, цены непомерные. Даже после войны рыбы у нас было навалом, я помню.
Так вот эта попытка рыбной промышленности российской дойти до потребителя. В магазинах на прилавках...
300 тонн лучших образцов отечественной рыбы.
Вы знаете, такие попытки напоминают детский сад. Но я что скажу, что у нас были такие попытки, были ярмарки, открывались у нас вот на Новослободской, постоянно продавали рыбу, вот, раз 5-6 эти выставки открывались, теперь ничего нет.
Ну вот, вот для вас и проводят гастрономический фестиваль, а вы недовольны опять.
Нет, но я недоволен за вас, за молодежь, потому что вы не знаете...
Как это может быть?
Не знаете, что такое рыбное изобилие, которое было в России даже после войны. И копеечные цены были. Вот вы меня простите, но немножко яду подлить-то надо.
Спасибо, Владимир. Подлил яду в рыбу. Рыба фугу получилась вот такая. Знаешь эту рыбу, да, неправильно приготовишь и все.
Я-то думал, что слушатели будут в первую очередь переживать о потраченных деньгах. К сожалению, по рыбной неделе сумма не называлась, но фестиваль варенья стоил 160 миллионов рублей для бюджета города.
Я думаю, поменьше, наверное.
Почему?
Потому что не такой масштабный, нет таких артистов, выступающих на сцене.
Нет, какие-то артисты будут выступать.
Доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте.
Зацепил вас гастрономический фестиваль?
Я считаю, что это правильно проводится. День мороженого, день рыбы, день молока, может быть, день овощей, вот по осени. Но предыдущий человек правильно сказал. Страна была завалена рыбой. Четверг был рыбный день. Система общепита всей страны навязывала рыбу, потому что рыба в 4 раза дешевле была мяса. То есть треска была, камбала была. И, допустим, мясо 2 рубля килограмм, а рыба стоила 40 копеек килограмм. Селедки там 10 видов было, салака, килька. Рыбой завалена вся страна, потому что бери и вылавливай. Куда вся эта промышленность дела? Это бизнес сейчас, понимаете?
В нашей столовой...
И за копейки торговать не будут.
В нашей столовой, кстати, по-моему, принципа четверг рыбный день придерживаются до сих пор. Правда, как-то на стоимости обеда это не особо отражается.
Ну, рыба, я хочу
иногда
сказать...
получается с рыбой дороже, да, даже, чем с мясом.
Дороже, чем мясо, это правда. Доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Олег. Я полностью поддерживаю все звонивших. Значит, в СССР, значит, в Москве была масса магазинов «Маяк», в которых не было очередей. Так, значит, морской окунь, это нежно-розовый, с головой 47 копеек килограмм, без головы 56. А то, что сейчас происходит, это коммерческая акция, бизнес. Просто хотят заработать денег и, ну, окучить.
Ну, ведь все же лучше, наверное, этот фестиваль, чем его бы не было, нет?
Не надо фестивали, нужна рыба дешевая в магазинах, чтобы любой мог ее купить. Вот и все.
Мне кажется, сейчас это невозможно, уже дешевую рыбу.
В условиях, тем более, санкций, когда рыбу из Европы нам уже не возят.
Доброе утро, как вас зовут? Вы пойдете на фестиваль?
Очень жаль, что, допустим, только на фестиваль могут некоторые бабушки попробовать эту рыбу, потому что там 200 там, миль, там Шварнадзе дал американцам, где там ментальный ресурс, там Медведев отдал Шпицберген, на котором сотни тысяч тонн, там, допустим, красной рыбы добывалось, так сказать. И вообще, в советское время, я помню, у меня бабушка вообще как поросят, курей кормила этой рыбы, так сказать. А сейчас все за границу, так сказать, переправляет нам взамен. Так сказать,
подождите, секундочку, остановитесь, я не очень вас понимаю. Вы пойдете на этот гастрономический фестиваль? Нужно его проводить в Москве? Хорошая эта инициатива.
Вы знаете, мне вот это напоминает, когда вот фестиваль варенья, там москвичи продали за бочку варенье, корзины печенья, так сказать, как мальчиши по хиши проклятым буржуинам, так сказать. И вот это тоже фестиваль, мне кажется.
Ну, в общем, вы недовольны, мы поняли. Ну, кто-то доволен, кто-то недоволен, переживает за нас, за молодежь, что мы не узнаем.
И все вспоминают советское время и рыбное изобилие.
Да, рыба за 40 копеек. Доброе утро.
Доброе утро. Я вообще, мне очень нравится идея рыбной недели,
конечно, и на следующей неделе обязательно схожу. А по поводу рыбы в Советском Союзе. Ребят, ну, во-первых, ихтиологи всего мира говорят, рыбы стало примерно в два раза меньше.
Вот.
То есть рыба не просто не из-за смены страны стала меньше, а ее просто в мире стало меньше.
Потом, ну, ее просто стало действительно меньше. Ну, извините, в Японию импортируют тунца из Атлантики.
Ого.
Вот. Во-вторых, ребят, с теми ценами на соляру, которые сейчас, которые эти плавбазы, они жрут эту соляру просто тоннами в часы. Ну, не будет дешевой рыбы. С теми ценами на транспорт, которые сейчас есть. С теми торговыми наценками дешевой рыбы больше не будет. Ну, можно вот... плакать, можно там ностальгировать по Советскому Союзу. Этого больше не будет.
И надо как-то с этим жить и поддерживать, поддерживать российских производителей. Вот.
И даже в Советском Союзе, видите, заставляли есть рыбу по четвергам, рыбные дни. Их заставляли, потому что человек нормальный при выборе, когда у него есть мясо или рыба, как правило, выберет все-таки мясо.
Рыба или курица? Спасибо большое. Вот человек наш.
Лучшая рыба колбаса была такая поговорка, по-моему, как раз во времена Советского Союза.
Это правда. Наш слушатель вот по полочкам разложил, почему не будет больше дешевой рыбы. 84-й пишет: для этого мероприятия есть ВДНХ, а не центр для вони. А до этого еще наша слушательница звонила и говорила, что
ничего не воняет, все
да,
прекрасно.
Все достаточно аккуратно, ничего не пахнет, прям как на фестивале варенья. Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте, в эфире.
Меня зовут Вадим. Понимаете, все это хорошо, и фестивали, и ярмарки, абсолютно все хорошо. Но показателем является, вот если я зашел сейчас в близлежащий магазин, супермаркет, там, маркет или еще что-то, вот конкретно какую рыбу и какие рыбные продукты я могу купить на сегодняшний день. Это будет показателем.
Что вы можете купить, селедочку?
Нет, только почему селедочку? Весь какой есть ассортимент, это есть показатель того, что может предложить рыбная вот эта вся промышленность человеку за любые деньги. То есть если я даже за деньги не могу купить то, что я хочу, это значит недостаточно хорошо работает эта промышленность.
Понятно.
По-моему, ярмарка как раз это выставка достижений.
300 тонн. Семга, палтус, зубатка, нерка, карп, корюшка, налим, щука, ставрида, стерлить. Ой, слюнки потекли. Доброе утро, как вас зовут? Приемник выключаете? Да, здравствуйте.
Ну, вы знаете, еще 3 года назад селедка стоила где-то 90 рублей, сейчас уже под 300.
Ну и?
Вот. Медведев уступал и говорил, а почему, собственно, рыба должна стоить дешево? Она должна дорого стоить.
Дороже, чем мясо?
Ну, я не знаю, по-моему, она дороже.
Я не знаю.
Ну, какое да. мясо, смотря, ну, говядина дороже, свинина где-то так же.
Мне нечего сказать, потому
Юрий
что...
Юрий пишет, да не стал меньше рыб, просто нашу дальневосточную рыбу продают в Японию и Корею, так как наш скупает ее за копейки. Эмиль пишет, выловили всю рыбу, еще удивляются. Скоро вообще моря опустеют, обжоры.
В моем рационе, на самом деле, не так много рыбы, но там есть, например, щучьи котлеты из, собственно, пойманных щук, например.
Хорошо тебе. Я ем только рыбу, поэтому я не ем мясо, а вот рыбу
вот
ем
это,
всегда.
Вот это твой фестиваль, это твоя, рыбная неделя. Проведешь,
еще
видимо, все свободное время там, да.
Звонок резюмирующий принимаем, а потом переходим к другой теме. Доброе утро.
Здравствуйте. По-моему, не рыбы меньше стало, а стало больше хищников, вот, которые поедают все, начиная от рыбы, кончая нефтью, народными ресурсами, все съедают. Вот эти вот хищники расплодились у нас. И очень прожорливые. Вот поэтому все не хватает.
Так и что же они с этой рыбой делают, что ее стало меньше?
Ну, они ее превращают в деньги, а денег им постоянно мало. Они в нашей стране даже деньги не помещаются, они их за рубеж и пихают. Им постоянно Путин амнистию делает, а они все постоянно воруют и туда прут.
Воруют и туда прут. Вот так.
Ну,
вот.
Кстати, Юрий тоже пишет, просто нашу дальневосточную рыбу продают в Японию
я
и Корею.
Я уже это, да, читала. Да. Ну что, сейчас мы на несколько секунд прервемся, а потом перейдем вновь к пище духовной.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Ну что, что, наступил 14 мая, это означает, что финал Евровидения.
Сегодня Евровидение.
Сегодня Евровидение. Много, ну, как обычно, каждый год это бывает какой-нибудь доскандал.
Да, и это Евровидение не исключение в этом году, сопровождается скандалами на протяжении, наверное, всех последних недель. Сразу стоит сказать, что фавориты конкурса, по мнению критиков и букмекеров, представители Австралии, Украины, Франции, Швеции, Армении и России.
Как ты Россию в конец. Говорят же,
наоборот, Россия.
Конечно. Сергей Лазарев как раз-таки прочит победителя. Вот, говорят, есть даже такой специалист Microsoft, одного из отделов каких-то аналитических, по фамилии Ротшильд, и он каждый раз предсказывает, ну, такой местный осьминог Пауль, и он всегда с точностью фактически, ну, там, 80...
А у него какая-то есть методика, или ему свыше все это приходит?
Ему все свыше приходит. Ну, например, на номинантов на Оскар он угадал 17 номинантов из 24-х, так что, ну, нормальный такой показатель. Вот он говорит, что у Сергея Лазарева как раз-таки больше всего шансов выиграть это Евровидение.
Многие с ним согласны. Скажите, вы будете смотреть Евровидение?
А то все говорят, да, нет телевизора.
При этом бешеные рейтинги по всему миру. Одна из очень популярных телепередач.
Да, сейчас мы давайте, чтобы не быть голословными, вдруг кто-то пропустил, мы вам включим песню Сергея Лазарева и будем немножечко даже комментировать. Там ведь главное даже не песня, а как сделано это шоу. А я помню Сергея Лазарева еще в группе «Непоседы».
Нет, к сожалению, я, наверное, так далеко не помню, по крайней мере, не следил в то время за Сергеем Лазаревым. Песня уже в европейских чатах.
Да, первые места занимает. Здесь Сергей в виде орла. Крылья черные. Ну, такая заводная песня в духе Евровидения. Андрей, правда, пишет, что это безголосая пошлятина. А вот здесь сейчас начнется самое интересное. Я буду это спойлерить. Мне кажется, я не знаю, кто это делал, все эти спецэффекты, но на сцене это выглядит как такой полноценный клип. Все в 3D, когда
да,
он лезет
я пока был
по
уверен,
стенам.
Я был уверен, что мы смотрим клип, если честно.
Нет, это не это запись полуфинала.
А в финале будет этот же номер?
Этот
без
же номер.
Каких-либо изменений, да?
Ну, иногда организаторы прибегают какие-то, там, я не знаю, фишечки еще. Не все до конца показывают в полуфинале. Посмотрим, как у Сергея будет.
А что он по-русски не умеет, 71-й интересуется?
Не любят на Евровидении по-русски.
Иначе как будут голосовать за нас другие страны? Голосуют-то ведь другие.
Сергей пишет, до Утесова ему далековато.
Если даже Лазарев победит, его потом обвинят в применении мельдония, пишет Шмель.
Вот так вот, Сергей Лазарев. Ну что, пусть он позвучит у нас на... Вот, его песня супер, и Лазарев супер, и песня супер, пишет Хулио. Вы назвали одним из фаворитов Австралию, может, таки Австрия?
Честно говоря, читаю по агентству ТАСС, все-таки это Австралия.
Австралию уже допустили, еще, кажется, в прошлом году впервые Австралия выступала. А в этом году Евровидение покажут еще и в Штатах. Песня очень хорошая, какая-то жилистая, не понимаю.
Жалостливая, возможно.
Жалостливая, может быть, под нее можно...
Под нее можно в электричке милостыню просить.
И что? Вчера еще очередной скандал. Украина, представители Украины заявили, что если Лазарев вдруг выиграет, то они в следующем году будут бойкотировать Евровидение.
Да, это сразу начали комментировать, хотя это ведь дело Украины. Будет бойкотировать, в общем-то.
Кстати, украинская исполнительница...
Как нам и зачем к этому относиться, да?
Украинская исполнительница Джамала, она ведь тоже в лидерах. И она исполняет песню «1944», называется песня. И вроде как, все говорят, с политическим подтекстом. Давайте для сравнения еще и Джамалу вам включим и послушаем ее.
А политический подтекст здесь в том, что это песня о крымских татарах, насколько я понимаю, хотя на Евровидении политика вроде как запрещена.
Когда приходят чешаки, они приходят в ваш дом, убивают вас всех со словами «Мы невиновны, невиновны». Я вам буду приводить, где ваш рассудок, человечество плачет. Вы возомнили себя богами, но все смертны. Не губите мою душу, наши души. А это по-татарски.
Тот же самый текст?
Я не смогла провести там свою молодость, потому что вы отняли у меня мою землю. Я не смогла провести там свою молодость, потому что вы отняли у меня мою землю.
Это о крымских татарах песня?
Да. Конечно, мощный. Ничего не могу поделать.
Не знаю, 55-й не согласен. Голос... А, у него гнусный. Все-таки он на Лазареве еще пишет.
Могли бы построить будущее, где все люди были бы свободны жить и любить в счастливейшие времена. Где же ваше сердце, человечество, встань? Вы возомнили себя богами, но все смертны. Не губите мою душу, наши души. Поет мама. Ну как вам, друзья? +7 925 88 88 948. До новостей мы успеем
поделиться впечатлениями.
Один звонок, а потом после новостей мы еще продолжим. Доброе утро, как вас зовут? Так, сейчас мы разберемся. Здравствуйте, как вас зовут? Кто вам больше понравился, Лазарев или Джамал?
Конкурс политический, только профессиональный жюри может выбрать лучшего. А здесь люди голосуют, и получается, если Россия победит, значит санкции, что против нас, они ерунда. Если Украина или... мы ниже Украины будем. Значит, Украину поддерживают.
Значит, у нас Мельдоний.
Политика.
Все равно политика, да,
кстати, вы считаете? Там будет новая система голосования.
Давай мы попозже расскажем. Еще
хорошо.
Один звоночек.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вообще-то я тоже слышал о том, что на Евровидении запрещены политические песни, так сказать, и по идее, так сказать, эту песню должны были просто снять.
Вы же слушали, я же вам читал перевод. Если читать перевод, про жизнь.
Может,
когда приходят чужаки, они приходят в ваш дом,
убивают
всех вас со словами «Мы невиновны». Где же ваш рассудок? Это может быть...
Я говорю, вопрос в том, что, как обычно, у нас существуют двойные стандарты, потому что если бы у нас что-то подобное политическое было бы,
нас бы сняли,
по поводу
думаете?
Крыма, не называя его, наш, и то, что вернулась земля на родину, обратно и так далее, песню бы сняли 100%.
Давайте
да,
мы...
здесь много политики, и это, наверное, еще стоит обсудить после новостей.
10 часов новости. В Москве. Это программа «Подъем». Александр Шадов.
Екатерина Звягинцева. Доброе утро.
Всем здрасте. До новостей мы стали обсуждать Евровидение, потому что уже сегодня вечером состоится финал. Каждый год. Ты смотришь вообще Евровидение?
Честно говоря, мне, я смотрю самую увлекательную часть Евровидения, когда все пропели, и потом страны голосуют.
Да, это самое веселое. Кто же наши друзья? Кто друзья России в этом году?
Слушатель сказал, что Евровидение — это политический конкурс, и многие с ним согласятся. Постоянно какие-то политические скандалы вокруг этого. Кстати, все-таки расскажу, наверное, о том, что система голосования будет изменена. Если в предыдущие годы голоса национального жюри и телезрителей суммировались в пропорции 50 на 50, а затем сразу объявлялись общие цифры для каждой страны, то теперь эта процедура будет состоять из двух этапов. Жюри и зрители будут голосовать независимо друг от друга. В финале представители стран-участниц будут по очереди объявлять результаты голосования жюри. Зрительские же голоса из всех стран будут суммироваться и добавляться к очкам, набранным каждым исполнителем. При этом вначале будут объявлены результаты тех певцов, которые получают меньше всего голосов. Таким образом, интрига будет сохраняться как можно дольше, и победитель станет известен только в самом конце.
Я вот не очень поняла, вот из этого это будет честнее или как? Это будет прозрачнее?
Самое главное, что будет интрига сохранена.
Понятно. Посмотрим, потому что все-таки Сергей Лазарев у нас считается фаворитом. Доброе утро.
Вы будете смотреть Евровидение? Здравствуйте.
Доброе утро, я не буду смотреть, я по поводу Джамалы хотела бы.
Вам понравилась песня?
По поводу ее песни. Она поет песню о том, какая плохая Россия.
Но ей с чего вы взяли?
Знаете, какой? Она не поет о том, как, почему депортированы были крымские татары, потому что во время оккупации немцами Крыма они вырезали население, и украинское, и русское, все подряд. Даже немцы издавали указ, останавливая их. Поэтому их депортировали из-за того, что они просто свирепствовали, хуже, чем немцы.
Но ведь в песне там же нигде об этом прямо-то не
говорится.
Почему?
Она прямо поет о том, о России плохой. Значит, нужно ставить, что мы тоже виноваты в этом. Хотя бы она сказала, что они сами тоже виноваты.
Вы считаете Евровидение политическим конкурсом или все-таки конкурсом талантов?
Конечно.
Политический конкурс, все понятно. Сейчас мы узнаем, каково мнение других наших слушателей. Вы считаете, Евровидение — это политика или все-таки это талант и голос и шоу?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я знаете, что хотел сказать? Я все понимаю, вот эту вот насыщенность того, как нам СМИ все преподносит эту вот, как ее, вот эту украинскую певицу.
Джамалу, да.
Но я не сторонник никого, ничего, но ощущение такое, что мы уже начинаем перебирать. Я имею в виду СМИ, журналисты, не конкретно вы. Но почему именно все они против нас? Ну что? Это вот у нас СМИ постоянно об этом говорят. Мы для них враги. Естественно, вот каждый желающий уже звонит и говорит, что Джамала — это уже изначально уже против нас. Ну, блин, ну я ни за кого, ну такого не должно быть. Ну, люди, разуйте глаза, ну что все против нас?
Поет-то она красиво, мне вот ее очень нравится.
Да ковет красиво, но хватит все думать, что вообще все украинцы — это враги нам.
А вы будете смотреть конкурс?
Я не буду смотреть, меня тошнит от этого, от Лазаря, от всех этих. Я просто хотел сказать, что надо прекратить именно всех.
И быть дружелюбнее, понятно. А слушатель, который подписался как главрыба, пишет, что смотрю всегда ради фриков. Но вот в этом году их чего-то маловато. Вот понравились участники из Грузии, а песню Лазарева называют чушью, а Джамала
сопли развела.
+7 900 25 88 88 948 номер для ваших смс-сообщений, поэтому уже номер Telegram доступен. 7373948, код города 495.
Может
поэтому...
быть, кому-нибудь наплевать на политику, и кто-то посмотрит сегодня конкурс ради удовольствия?
Я буду смотреть ради удовольствия. Доброе утро.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Ну вот насчет Украины, там вообще-то в этой песне ничего украинского нету, и чисто политическое. Я считаю, что это эксперименты делают, просто отрабатывают технологии, как управлять толпой, и как фактически... Вот
Украина выиграет вот... Евровидение сегодня?
Смотреть?
Украина,
нет,
вы меня слышите?
Скорее всего, не буду, потому что как бы я...
Я спрашиваю, Украина выиграет сегодня Евровидение? Украина выиграет?
Ну, я считаю, что если это будет, то, в принципе, да, этот конкурс, если Украина выиграет, то конкурс можно просто закрывать. Он бессмысленный.
А если Россия выиграет?
Эксперименты.
А если Россия выиграет?
Я считаю, она вообще, Украина, не должна была в десятку войти. Там много совершенно других...
На мой вопрос...
Там много лучше, там Белоруссия, там еще там, которые не вошли. То есть это чисто политизированный конкурс вообще.
Это мы поняли. А Россия, если выиграет, это будет хорошо?
Россия выиграет, не выиграет. Но если противопоставят Украина и Россия вот это, то, в принципе, наша песня намного лучше, как говорится. Уж Украина там вообще даже и близко стоять не должна.
Mm-hmm. Вот такое вот мнение. Очень такое.
Да, и тем не менее говорит, что песня Сергея Лазарева хороша, наш слушатель.
Да. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей, Москва.
Ну, Андрей, вы-то будете смотреть?
Про политику ни слова, ни слова. Просто говорю про песни, про красивые. Мне, например, 80% песен не нравится. Ни голосом, ни мелодией. Вишин Лазарев вышел, как дал мелодия, голос. Шоу
отлично, да, правда?
У Коклушки, да, у Коклушки тоже все красиво.
Нельзя так говорить.
Ну, чуть послабже. Ну, украинки. Мы же москали, значит, они Коклушки. Че, все нормально.
Ну, в общем, вам понравилось шоу, вам, нашему слушателю, понравился Сергей Лазарев и с тем номером, с которым он выступил. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я считаю, что конкурс, конечно, это чистая политика. Вот, и хотел бы вот предыдущему радиослушателю добавить, что в информационной войне нет ни правых и правых, есть свои и чужие. Если вы выступаете не за кого, то значит вы выступаете на стороне информационного врага.
А вы на чьей стороне?
Я на стороне России.
Ну вот Игнат говорит, буду болеть за Россию против Украины. Все-таки конкурс воспринимают люди только как политику.
И все, видимо, не будут смотреть, как и ты. А все будут ждать, кто же и как будет голосовать.
Да,
вот
все, когда всех интересует только пойдут. Голосовалка.
Ну, потому что, наверное, все полуфинала посмотрели, этого достаточно. Теперь можно в ночью уже включить и посмотреть эти таблицы. Представляешь, за полночь объявляют результаты, и интрига же до последнего. Где-нибудь к часу ночи мы узнаем, Сергей Лазарев выигрывает Евровидение. Ты радуешься?
Я не знаю, это тема для обсуждения, потому что это бешеные деньги,
слушай,
кризис.
Я вот грущу, потому что, представляешь, Россия... где? У нас же скоро 18-й год, у нас же чемпионат мира по футболу, какое еще Евровидение в 17-м году, Кубок Конфедерации в следующем году. Зачем нам надо выигрывать?
То есть мы хотим выиграть ты или нет?
Вот узнаем сейчас. Доброе утро. Мы хотим выиграть или нет Евровидение?
Доброе утро. У нас привычка такая хотеть выиграть, хотя она не весьма высокого качества. Что касается Евровидения, вот, то я никогда ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем ничего там не видел, кроме спецэффектов. Тем не менее, я желаю победы Лазарева просто из патриотических, а даже не политических соображений. А в общем, это абсолютная ерунда. Им нужны какие-то новые формы, потому что до искусства там бесконечно далеко. Вот. Ну, Лазарев как драматический актер, безусловно, талантлив, как спортсмен, как...
А как певец?
Там, обаятельный молодой человек, да. Но что он полез туда, это самое? Ну, правда, вот каким-то глупым образом наслаивается на это политика, вот этот патриотизм, о котором я сказал, и даже я буду болеть за него, хотя вижу полную ничтожность этого самого конкурса.
Спасибо. Туман пишет, пару лет назад Дима Билан тоже выиграл благодаря шоу. Причем тут политик?
На самом деле не пару лет назад, это было в 2008 году.
Быстро время летит просто.
Да, быстро время летит, песня, помню, Believe Me, вот это вот все. Это был тогда, два раза у нас Билан выступал, первый раз, когда балерина вылезала.
Ой, честно говоря, я и тогда не смотрел Евровидение, вот. Поэтому, боюсь, не смогу тебе рассказать, какие были номера тогда.
Доброе утро. Вы будете рады, если Россия выиграет Евровидение?
Ну, разумеется.
То есть нам надо в России проводить Евровидение в следующем году, вы считаете?
Ну, вот здесь вот я не готов ответить. Я как-то все-таки неоднозначно отношусь к вот этому. Ну, дело в том, что я, что звоню сказать, я предполагаю, интрига будет в том, что Украина выиграет у России. И поскольку вот эта песня была, ну, сугубо политически подготовлена, написана специально для этого, вот в этом будет как бы такой политический ход, что все вот так вот будут. Ага, вот, видите, правда победила.
Правда победила. В Телеграм наш слушатель Музыченко пишет, буду болеть за Россию, но если выиграет Украина, то порадуюсь и за них. Вот так вот.
Не знаю, у нас половина слушателей именно против Украины собирается сегодня болеть.
Доброе утро.
Доброе утро.
А вы порадуетесь за Джамала?
Хочу вам немножко всем объяснить, тем, кто звонит особенно, всю мизерабельность их позиции. Никакой политики в этом конкурсе нет и просто по определению быть не может. Если какие-то народы, какие-то нации, какие-то страны и голосуют из-за неприязни к России или к Украине, это очень далеко от политики. Политика – это то, что дано лишь очень узкой группе, дано понимать, а тем более осуществлять лишь очень узкой группе некого рода аристократов, даже со знаком минус. Поэтому когда, как попки, все повторяют «политика, политика», это означает одно – политики там близко нет. Если вы возьмете победителей этого конкурса, я эту музыку тоже не принимаю, потому что есть только одна музыка в мире настоящая, это классическая музыка. Так вот, ни разу, ни один победитель, вот возьмите список, никак не доказывается, что это была какая-то там политика. Повторяю, неприязнь, которая исходит из национальных особенностей или из навеянного тем же политикой, политиками настроения, политикой не является. Это просто песенный конкурс.
Это просто песенный конкурс, мы вас поняли. Скажите, вы за то, чтобы мы выиграли и в следующем году Евровидение прошло в России?
Ну, вы понимаете, я не могу здесь выступать с какой-то внутренним огнем, потому что мне, ну, эта музыка мне совершенно безразлична. Иногда там бывают, пусть ребята тешатся, ну, что там говорить. Ну, просто я вот послушал Лазарев, да, музыку. Ну, понимаете, это такое общее место. Это было.
Надо
это
посмотреть просто... теперь, не только послушать, надо посмотреть. Там, а вы шоу увидели?
Ну, вы знаете, так, да, я немножко посмотрел там минуту его пения. Значит, я к такого рода шоу отношусь, ну, очень определенно. Там отсутствуют органические формы культуры. Это все для людей, прочитавших одну книгу в жизни.
Все, мы вас поняли.
Тем не менее, это проект коммерческий. Главная цель, наверное, собрать денег за смс-ки. СМС-ка платная, кстати?
Платная. Не помню, сколько, 50, наверное, рублей. Не, могу наврать.
А кто зарабатывает? Страна, в которой проводится?
Ну вот я...
Или ты организатор?
Знаешь, ты бы вот за кого? Ты когда-нибудь отсылала смс-ки?
Нет, конечно.
Вот и я тоже не отсылала.
Групповая шизофрения, пишет 91-й. Алексей Врач. Надеяться на проигрыш Лазарева, вот что значит болеть за Россию.
Дальше у нас еще в Телеграм приходит сообщение. Заметьте, как ловко... Украинцы опять втянули нас в борьбу. Вечно мы попадаемся на эту манипуляцию, кто круче. Вчера у нас подобное мнение высказал Иосиф Пригожин. Он активно как раз комментирует всю историю с Евровидением. Он тоже говорит, что это просто какие-то очередные провокации Киева, и мы на них не ведемся. Доброе утро, как вас зовут? Вы-то будете смотреть Евровидение, а то не один слушатель, я... который дозвонился, все знают, все обсуждают, но никто не собирается смотреть, как так?
Да, ну я обычно не смотрел, вот.
Ну придется посмотреть в этот раз.
Не политически. Сейчас, конечно, ну это политика, ну потому что вы же сами сейчас песню, это украинская, но мне показалось она, что не украинская.
Все-таки ну, вы услышали как... подтекст, да?
А, ну, ясно, что политика. Ну, а что тут еще можно сказать?
Спасибо. 641-й пишет по делу. Сергей Лазарев – это формат Евровидения, а Джамала – это не формат. По голосу ее действительно Австралия делает. Евровидение – это радость, любовь и дружба, а не сцена плача. Джамала услышали, но это не первое место уж точно.
А Сергей Лазарев?
А Сергей Лазарев... Он, ну, же тебе ответили, формат Евровидения.
То есть, возможно,
формат.
Первое
возможно,
место.
Возможно, первое место. Или второе.
Денис, буду ближе к концу смотреть Евровидение.
Ну, вы тоже, да, из тех
и
людей, которые...
А Украина, если выиграет, она осилит провести конкурс?
Это тоже интересный
вопрос. Это тоже вопрос.
Вот сколько денег стоит вообще конкурс? Можете дать информацию?
Вот в каком, в 2009 году у нас проходило? Ну, это очень дорого.
И чуть-чуть истории. В 2008 году у нас был, помимо победы Евровидения, у нас был еще хоккей и футбол. Поэтому просто было до кучи.
Ну, вот у нас сейчас идет хоккей, скоро футбол. И,
нет,
может...
тогда просто все
и давайте еще Евровидение, нормально. А вот сейчас достроят Лужники. Ну, и нормально можно провести, там будет Евровидение. Вот, на новом стадионе.
И сэкономить на двух мероприятиях.
Да. А можно провести Евровидение. Жалко, да, по времени не попадаем. Чтобы Евровидение и футбол, все в одном.
Отель «Калифорния», «Иглс» — вот истинный формат Евровидения.
Вспомнили Калифорнию. В этом году впервые конкурс транслируется в Соединенных Штатах, и в качестве приглашенной звезды на открытие финального шоу Евровидения сегодня в Стокгольме будет выступать американский исполнитель Джастин Тимберлейк. Вот, если поклонники
Джастина... Такой интонацией ты прочитал, наверное, это очень круто и, может быть, дорого.
Доброе утро, как вас зовут? Никак не зовут, что-то у нас немножко с телефоном. Да, здравствуйте. Да, доброе утро.
Добрый день, Юрий Николаевич.
Юрий
Евровидение – это тусовка золотого миллиарда. Поэтому тот, кто к нему не принадлежит, может расслабиться и заняться своими делами.
Вот так вот, расслабиться своими
конкурс
делами.
Конкурс стоит 35-40 миллионов евро. Это пишет нам 13-й. Не знаю, правдивы ли цифры, но
а Рамзан
возможно,
пишет,
это
что
так.
На конкурс Украины денег займет у Соединенных Штатов или Евросоюза. Так что не надо
пережимать. Дадут ли на это?
МВФ даст очередной транш. Здравствуйте.
Доброе утро. Все только говорят про политику. Хотя политики там рядом быть не должно. Однако и армянка вышла с флагом Нагорного Карабаха, и Украина, прогонение крымских татар, это просто не должно было допускать, их просто надо было исключить за эти вещи.
Армению, насколько я помню, ждут какие-то санкции за флаг Нагорного Карабаха. А вот украинскую песню допустили, и с этим проблем...
Конкурса.
Мы вас поняли. Давайте еще один звонок, а потом уже сменим тему. Доброе утро. Коротко и по делу. Вы будете смотреть Евровидение, мы выиграем или не выиграем? И в чем политика, в чем соль Евровидения?
Отлично, я буду смотреть, должен выиграть, я буду заучить, хотя мне не...
Что-то вы так теряетесь, что я ничего не понимаю, что вы говорите.
А, ну сейчас вот, говорит, понятно, я...
Да.
Нет, что-то не очень получается у нас.
Я так поняла, что Сергей Лазарев выиграет, Евровидение смотреть не будет. Давайте вы коротко и по делу. Да, здравствуйте, Сергей.
Буду смотреть Евровидение, потому что с женой, с детьми буду смотреть, потому что Лазарев должен выиграть, конечно. Потому что песня вообще нереальная, блин. Ахнули все, когда вот такой этот...
То есть вы все-таки будете для удовольствия смотреть, не ради того, чтобы победить Украину, правильно?
Так, господи, кто про нее сейчас вспоминает, про Украину? О чем вы говорите? Там песня просто сама по себе, шедевр такой сделали. Я вообще попсу ненавижу, как бы. Ну, тут, блин, очень качественно все. Вот, и чисто вот буду, конечно, смотреть.
А если вы представьте, да, мы выигрываем, и это же в следующем году, нам же нужно тратить деньги.
Вам не жалко денег государственных на проведение конкурса?
Мне жалко государственных денег на даче, вот на Рублевке, которую я мимо езжу все время и смотрю на них, на эти замки. Вот это жалко денег.
А на Евровидении нормально.
Ну, Евровидение
это событие для людей, это жалко, что политика вмешивается, конечно. И вот таких удалять артистов, которые там, блин, используют эту площадку для политических своих каких-то целей. Вот. Но лучше Евровидение, чем вот то, что я сказал до этого.
Мы вас услышали. Вот на такой позитивной ноте еще несколько смс-сообщений. Нам надо постоянно проводить конкурсы, олимпиады, чемпионаты мира и Европы. Мы же так соскучились по зрелищам. Мельдонии, Джамала — это все часть гибридной войны против России. И это политика, подписывается наш слушатель Бах. И вот о Мельдонии мы сейчас через несколько секунд с вами поговорим.
Говорит Москва.
Здесь 24, мы продолжаем, и вы с утра прям пишете о Мельдонии, и понятно почему, потому что сегодня пришли новости. Что у нас? Кто попался на Мельдонии?
У нас попался на Мельдонии Поветкин.
Неожиданно, да?
Перед боем в крови боксера Александра Поветкина обнаружено 70 нанограммов. Мельдония сообщил в своем твиттер руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. В комментарии ТАСС он отметил, что команда Поветкина думает над вскрытием его допинг-пробы «Б». Причем промоутер вот этот Рябинский в своем твиттер написал, что связал обнаружение Мельдония у Поветкина с политикой сразу же.
Похоже, что и в бокс мешалась политика, к сожалению, написал он. Он сообщил, что боксер не употреблял мельдони с января текущего года. Поветкин употреблял мельдони в сентябре прошлого года, когда этот препарат еще был разрешен, а с января Александр ни разу не употреблял мельдони и не нарушал антидопинговых правил, говорится в сообщении промоутера Рябинского. Он допустил, что в организме боксера что-то могло остаться с прошлого года, так как в некоторых случаях он выводится довольно долго. Вот 70 нанограмм, да. Это вообще много, мало, я не очень понимаю в нанограммах.
Тут указано, в крови спортсмена допустимо содержание ниже 1 микрограмма мельдония на миллилитр, но при условии, что проба была взята до 1 марта 2016 года. В одном микрограмме содержится 1000 нанограммов, то есть можно меньше 1 микрограмма, в котором содержится 1000 нанограммов. По словам промоутера, в крови Поветкина 70 нанограммов. При этом бой, который должен был состояться 21 мая, сейчас под угрозой отмены. Это решится в течение суток. Сегодня мы узнаем, станет ли это причиной.
Алексей, смотри, пишет на наш сайт. Он подписывается как врач. Пишет. Поветкина в топку, вернее, Рябинского, его промоутера, который не в первый раз подставляет своего бойца. Какая политика? Все спортсмены кушают милдронат. Вот именно так написано. Прям процитировал.
Но при этом практически все комментаторы говорят, опять же, о политике.
Ну, потому что, знаешь, это слишком подозрительно, потому что что ни день, то допинг, что ни день, то скандал, что ни день, то очередного там олимпийца или спортсмена пытаются в чем-то уличить, в чем-то, к чему-то там замешать, примешать. Марина пишет, насколько я поняла, мельдоний — это не допинг, это просто витамины, они подстегивают активность, как кофе, и поддерживают сердечную мышцу.
Тем не менее, это запрещенный препарат. Вот
с
так,
января
так сложилось.
Этого года,
надо
да.
Либо оспаривать этот запрет, либо как-то не принимать.
И уже у нас много слушателей, видимо, все следят за этой темой. Доброе утро.
Это снова Денис. А вам не кажется, что это, эхо Олимпиады Солт-Лейк-Сити, когда у нас отбирали награды? И тем самым они сейчас хотят показать, что вы не дойдете даже до пьедестала. Мы вас там уже решим наград.
Мне кажется, в этом...
Смотрите... То есть вы все-таки именно какую-то спланированную атаку в этом видите, да?
Да, скорее всего, просто уже заранее показывают, что даже если вы дойдете до пьедестала, мы вам вспомним ваши старые грешки.
Еще же...
Или подкосим основной состав спортсменов.
Еще же под вопросом участия основной сборной
легкоатлетической игры. Они хотят подкосить уже заранее основных спортсменов.
Чтобы и на зимние Олимпийские игры...
И морально, чтобы основной костяк был уже подкошен. Уже тяжело же будет бороться, если ты будешь знать, что вот ты дошел до пьедестала, вот ты поднимаешься, и тебе в последний момент отбирают золотую медаль и лишают вообще на 3 или 5 лет.
Спасибо за ваше мнение.
Мура пишет, или Мура. Если спортсмены омельдонились, то им не место в спорте. Их победы искусственны.
Нашим спортсменам нужно зубров купить, и возбуждает хорошо, и после рассола никаких следов не остается, иронизирует 654-й. Доброе утро, как вас зовут? Вы тоже считаете, что мельдоний в крови Поветкина – это политика?
Я считаю, это профессиональный бокс, это не чемпионат мира, это не Олимпийские игры, где 3 раунда бьются, где спорт. А это профессиональный спорт, это шоу, понимаете? Я считал, там разрешено, я удивился вообще, что запрещено. Это дубасят 15 раундов, понимаете?
То есть без допинга такое вообще нельзя, вы считаете?
Помните, Мухаммед Али и так далее, и украинские боксеры. Это шоу, а профессиональный бокс – это другое. А чемпионат мира по боксу – это 3 раунда. Понимаете? Рассекли брось, все, сняли соревнования. А здесь рассеченные подмазали, все, бейся, пока не сдохнешь. И я считал, разрешены допинги и так далее.
Главное, чтобы бровь не рассекали, чтобы ты не падал в нокаут.
А спортсменов-то вам не жалко? Разрешите все допинги в профессиональном спорте.
Это я как блондинка рассуждаю, а потом уже после новостей мы поговорим со специалистами на эту тему. 10:30 новости. Десять 10:35, мы продолжаем. Это программа «Подъем». Александр Шадов.
И Екатерина Звягинцева.
Всем еще раз доброе утро. И говорим мы о допинге, о мельдонии и о том, что произошло за последние несколько дней в спорте, или как вы считаете, что это даже больше не спорт, это уже политика?
И какая-то сегодня... специальная кампания против России, как многие воспринимают это, или же это действительно такая вскрывшаяся проблема, о которой надо говорить так, чтобы решить ее в первую очередь, а не сказать, что мы молодцы, а кругом враги, которые нас хотят...
Ну да, подставить как-то, я не знаю. Так, сейчас мы дозвонились до Андрея Митькова, руководителя пресс-службы Центра спортивной подготовки сборных команд России. Андрей Анатольевич, доброе утро.
Вот уже не утро, вы что? Утро пол шестого начинается. Добрый день.
10:36, еще у нас утро.
Я понял. Завидую.
Если у вас пол шестого утро начинается, то с добрым днем. Ну, неважно. Мы говорим о последних событиях последних дней. Что это такое? Это очередная кампания против российского спорта. Нам опять очередные палки в колеса вставляют. Сначала
или все-таки есть проблемы?
Родченков со своими заявлениями в «Нью-Йорк Таймс» ночью приходят новости о Поветкине. Что происходит?
Не, ну что, жизнь? Как? Жизнь происходит.
И все-таки нам-то как к этому относиться? Нет дыма без огня или вы видите что-то другое?
Ну, это, конечно, тема для такого долгого разговора, как бы, и неоднократно я уже комментировал. Если коротко, то, конечно, во всем виноваты мы сами. Да, даже не глобально, что кто-то там, допустим, где-то накосячил. Да, если брать последний вот этот вот период, последние полтора-два года, там, сразу после Олимпийских игр, началось, когда в декабре 2014 года вышел фильм немецкой телекомпании РД, да, когда впервые там заявили, ну, то есть это выплеснулось наружу, понятно, внутри там что-то происходило, мы неправильно себя повели, да, я считаю. Я здесь говорю, ну, как страна, как спортивное руководство, как...
Ну, как неправильно? Мы стали проводить свое собственное расследование.
Да нет, когда какое? Мы не стали проводить свое собственное расследование.
Кто говорил?
Мы, ну, может быть, там что-то проводили, смотрели, но мы сказали, как бы, мы как раз ничего не предприняли. Если говорить про тот фильм, например, да, там были не просто какие-то интерпретации или какие-то эмоции, там был просто подлог документов, как бы, да, там показывали одно, говорили другое, как бы, и так далее. И любой нормальный юрист, я знаю нормальных юристов, обсуждал с ними, там, с полпинка выиграл бы это дело не только в Басманном суде Москвы, как это выиграл Валентин Васильевич Болотничев, бывший президент Российской Федерации легкой атлетики, да, у компании РД, но и в Германии, и в Америке, и выиграл бы везде, и еще бы перед нами извинялись, и нам бы еще компенсацию платили, да, однако мы сначала стали оправдываться, потом не стали ничего делать, потом покорно ждали работы выводов комиссии, специально так называемой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под
руководством. То есть все было предсказуемо.
Хорошо, а вот как сейчас-то быть? Вот сложилась та ситуация, которая сложилась, по вашему мнению, что нам делать вот со всем этим, когда у нас каждую неделю объявляют очередного спортсмена?
Ну, смотрите, Мельдони — это продолжение, да, это то же самое, если говорить. Мы сами это все проспали, как бы, да, когда думали, что 11 часов — это утро. Ну, мы сами все проспали, допустили включение этого препарата сначала. Сначала пропустили, что его включили в мониторинг, потом пропустили, что его включили, потом не отреагировали, когда это начало действовать. Ну, когда там, по-моему, последний раз ВАДА давала сводку по состоянию на 4 мая, было 288 положительных проб на Мельдони. Понимаете? 288. До этого, за там 3 недели до этого, было 171. Ну вот попался еще один человек, Поветкин, как бы, да, там говорят, в апреле, как бы, и 70 нанограмм, как бы, это мало, как бы, да, это, в принципе, укладывается в те стандарты, ориентиры, которые опубликовало Всемирное антидопинговое агентство, как бы, да, и если не будет каких-то вот именно заговора вот в той там, ну это же профессиональная, да, коммерческая структура, как бы, угу. Я думаю, там все должно быть нормально. Как,
а, кстати, есть разница в допинг-пробах в профессиональном спорте и, например, на Олимпиаде?
там не профессиональный
спорт, профессиональный спорт, если мы говорим про профессиональные лиги, как бы, да, именно. То есть, ну, есть любительский спорт, есть спорт высших достижений, это тот, который у нас, и есть профессиональные лиги американские, да. Так вот, профессиональные представители профессиональных американских лиг на Олимпийских играх играют только в хоккейном турнире на зимней Олимпиаде и в баскетбол на летней Олимпиаде, как бы, да, если мы говорим про американский Dream Team. И то, что их, то, что, ну, скажем, я так аккуратно сформулирую, что нам ничего не известно о программе допинг-контроля там, в НБА, в НХЛ и так далее.
А в боксе?
Не нам. Не... Ну, в боксе как бы тоже ничего не известно. Посмотрите, там я так наблюдаю, там полная клоунада. У кого-то что-то нашли, кого-то что-то простили, там что-то соглашают, договариваются, кто будет проводить допинг-контроль, когда это будет, где будут проверять, где будут перепроверять. То есть, ну, как бы это некий анекдот такой, как бы, да. Как бы, с другой стороны, он говорит, что если мы выбрали, что будут проводить контроль там лаборатории в Кёльне, значит, оба боксера, обе команды, они доверяют, как бы, да, этой лаборатории. Может быть, это даже и лучше. Так вот, ну вот, нужно понимать, что, ну, там, есть у некоторых спортсменов по несколько положительных проб, нужно понимать, что на сегодня в мире, ну, порядка 220-250 человек сдали положительные пробы на мельдонику.
Промоутер, да? Поветкина говорит, что это политика. Вы согласны с промоутером?
Не, ну, конечно, я вообще считаю, что большой спорт – это большая политика. Как бы нам что-то Александр Дмитриевич Жуков не втюхивал, что это фестиваль, как бы праздник и так далее. Конечно, это большая политика, и большая политика подразумевает вполне определенные там лекала работы, как бы, да. У нас нет спортивных политиков в стране. И именно поэтому там на 17 представителей США и там порядка 60 представителей, ну, скажем так, англосаксонского блока, да, там США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, в структурах Всемирного антидопингового агентства, которые принимают решения от совета учредителей и до комитетов комиссий, вот как бы, да, 17 американцев и 60 англосаксонцев, и всего двое наших, которые сейчас вот в этом состоянии поражены в правах. Да, мы о чем хотим сказать? Или возьмите вот ту комиссию, которая именно рекомендует включать или не включать какие-то препараты в список запрещенных, да, там.
Там представители указанных ваших стран, которые указаны.
Ни одного представителя Восточной Европы, там ни одного представителя Азии, то есть Китай, Япония, и там один чувак из Африки, остальное все Северная Америка, да, и никого нет из Южной Америки. Там Северная Америка и Западная Европа. Мы что хотим? Чтобы мельдоний не включали, да его включат. Будет хоть тысяча исследований, которые доказывают, что
это мельдоний. То есть, по вашим словам, это все равно скандал вокруг мельдония инициирован спортивными политиками. И ты, как там с этим быть-то теперь?
Ну, я о чем говорю.
Мы не можем послать туда 60 политиков своих, чтобы они заняли соответствующие посты.
Виталий Леонтьевич Мутко тоже ничего не решит. Жуков ничего не решит.
Ну как не решит? Ну как-то же решаются. Люди же не рождаются американцы членами совета учредителей ВАДА или президентами ВАДА.
То есть это лет еще на 10 вперед.
Ну, это опять же какая-то отдаленная перспектива.
Уметь принимать решения. Да, вот нет ведь какого-то алгоритма конкретно. Вот если ты сделаешь так, то ты получишь вот такой результат. Его нет. Есть ситуация, которую нужно обсуждать, которую нужно привлекать, как бы, в том числе независимых экспертов, да, и думать, как мы будем действовать, какие есть варианты. Есть варианты идти в суд, есть варианты сделать такой же фильм про американцев, про допинг в американской легкой атлетике, а там, поверьте, жрут не меньше, и я, это не голословное заявление, как даже достаточно посмотреть список дисквалифицированных, да, кого и сколько, и когда, и насколько.
Вспоминали Армстронга у нас уже слушатели.
Ну, Армстронг, на меня больше в памяти с начала 2000-х годов, уже когда существовала ВАДА, когда накрыли такую лабораторию «Балка». Это была коммерческая лаборатория, возглавил которую Виктор Конт, такой же сумасшедший придурок, как Григорий Михайлович Шотченков, да? Только он открыто зарабатывал бабло, то есть не прятался там под личиной каких-то антидопинговых лабораторий. И, да, он так через него прошли все великие американские спортсмены.
Вы упомянули Родченкова, и наш слушатель Алексей пишет: вот Родченкова выгонять не надо было, он профессионал-специалист, выгнали по наущению западных правдоискателей, вот он и сдал всех с потрохами тому же Западу.
Ну, правильно, да, я согласен. Нужно понимать, как бы ты же, как бы, да, нормальных гениев не бывает. Гении не все сумасшедшие. Родченкова я знаю лично, давно и очень хорошо. Да, соответственно, я тоже считаю, что...
Действительно так, хороший химик.
Он, ну, конечно, хороший химик. Ну, естественно, слушайте, он работал в Америке, он работал в Канаде, он работал у нас, он уехал в Америку и там себе нашел работу, как бы сразу же, несмотря на все вот эти разговоры вокруг него. Конечно, он классный. Другое дело, что да, как бы есть некий мир, но нельзя его было вот так выгонять, нельзя его было выпинывать, выпихивать. Как бы, однако вот нашлись люди, которые посоветовали именно такой формат взаимодействия там, любимому министру спорта, именно так сделать. Mm-hmm. Слушайте, ну когда человек столько делал, при всех его плюсах, минусах, косяках, которые, ну невозможно жить и не ошибаться, правильно? Невозможно жить и не совершить какую-то бяку. Ну просто вот, ну нет, как бы Иисус, по-моему, да, был первым и последним таким человеком. Поэтому нужно это было к этому относиться с пониманием.
В Минспорте человек, который... сейчас заговорили, что хотят подать на него в суд. Легков говорит, что хочет на Родченкова в суд подавать.
В Кремле уже поддержали судебное разбирательство. Это, вот это верные действия?
Вот, ну, во-первых, пункт первый. Давайте все-таки отличать слова от дел, как бы, да, то есть дела от слов. Вот когда мы увидим, что будет что-то сделано, потому что я слышу от наших руководителей очень много слов, что и поможем, и поддержим, и сделаем, и организуем. Вот вы давайте, а мы подхватим, как бы проходили, знаем. Это первый момент, как бы, да. Второй момент. Послушайте, ну, при всем, как бы, там ведь до сих пор ходят какие-то конспирологические, сейчас Григорий Михайлович с радаров моих пропал, как бы, да, на связь не выходит, конспирологические версии разные, что, может быть, он просто тупо постебался над американцами, и мы через какое-то время узнаем, что он решил проверить, насколько низок IQ, как бы, американских журналистов, руководителей и так далее и тому подобное. Потому что там есть действительно истории, похожие на анекдот.
Ну да, когда в алкоголь подмешивали коктейль из трех препаратов.
Трех стероидов, да, и через дырку в стене передавали допинг-пробы.
Да. И не только это. Так вот, но нужно же понимать, что, как бы, несмотря на все анекдоты, это Родченков, это суперпрофи. Как бы, да, это человек, которого жизнь-то как бы его побила на протяжении там долгих, как бы, да, там, поэтому уж он-то по сравнению с там немецким репортером из этого РД, забыл, как его фамилия. Ушел, наверное, если это не он не поприкалывался, как бы, да, наверное, он действительно имеет какие-то документы, наверное, он имеет какие-то доказательства, наверное, он имеет какие-то факты, как бы, да, и как бы сейчас...
В Минспорте говорят, что почему Родченков сделал такие заявления, потому что им движет обида, правда,
ну,
что ли?
Ну, кстати, да, я думаю, да. Да.
А, то есть...
обида, злость на несовершенство, несправедливость.
Но он же понимает, на что он идет, если у него только голословное заявление.
Вот я о чем и говорю.
Если ну, будет хорошо, суд, я... нужно будет предоставить эти факты.
Ну хорошо, ну вот вы же сами сказали, как бы он при всех там плюсах и минусах, он не дурак, да. И он либо он об этом говорит, либо у него есть доказательства тому, что он сказал, какие-то, да, может быть, не расписки, не видеозаписи, ну что-то, что мог бы рассматривать там условный суд, да, гипотетически.
Либо
ему пообещали, сказали, как бы, парень, тебе придется потом заплатить штраф, как бы, 10 лямов баксов, но как бы мы за тебя заплатим, вот тебе депозит, как бы, да, чтобы ты не боялся. Фантазирую на полную катушку. Может быть и такое быть, но нам-то от этого не легче.
Нам от этого не легче. А скоро Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Что нам ждать? Все плохо будет?
Ну, совершенно точно можно говорить, при том, что это спорт, да, спорт высшего достижения, можно говорить, конечно, что фестивалить мы там не будем. Это точно. Да,
у нас же всегда была задача хотя бы в тройку попасть, сейчас задача в десятку.
Ну, мы помним, что мы не в таких условиях, в Лондоне стали только четвертыми. Да? Да. Сейчас очень много вопросов. Какая будет реакция на это заявление Родченкова? Да? Хотя, в принципе, для меня это самое главное, то, о чем я говорил там давно и много, что система антидопингового контроля, которая существует в мире, она несовершенна. И она не дает защиты спортсменам ни от ошибки, ни от провокации, ни от допинг-терроризма. Как бы это тема допинг-терроризм, которую там ВАДА мог вообще замалчивать. Но представьте себе, олимпийская деревня, да, там 10,5 тысяч спортсменов живут в этой олимпийской деревне. Они питаются в одной столовой по системе фастфуд. И вот кто-то, я не знаю, из Аль-Каиды или такой же неудовлетворенный жизнью, как Григорий Михайлович Родченков ныне, там волонтер или кто угодно. Ну,
подсыпал
Мельдонию. Мельдония подсыпал, да. кто, вот как об этом, а как от этого защититься? Пусть мне умные люди из ВАДа, из МОК расскажут, как защититься от этого.
Скажите все-таки...
А почему? Они не могут работать, придурки, на какой-нибудь, там, на каком-нибудь заводе, который популярные, скажем, напитки разливает, газированные. Не будем говорить компанию, да, называть их, много таких компаний. Там не может быть придурка, который какую-нибудь пачку порошка туда высыпет, в этот чан. И по каким странам, по каким там спортсменам это все разойдется.
И тем не менее, скажите, по вашим ощущениям, остались еще спортсмены, которые осознанно принимают мельдоний сейчас? Вот после всех этих скандалов?
Да нет, конечно. Ну, как бы там я могу допустить какую-то глупость, какое-то стечение обстоятельств, как бы, ну, то, что умышленно принимают, как бы, конечно, такого нет.
А фамилии все время появляются новые. Это говорит о том, что допинг-терроризм процветает?
Да нет, это говорит о том, что мы ничего не знаем про этот препарат.
Угу.
Вот мы с одним спортсменом, да, с которым мы работаем, и у которого тоже случилась история с мельдонием, мы за собственные деньги, по в собственных интересах заказали научное исследование. И как бы оно, ну там понятно, что мы не можем там ждать там и год, как бы, да, там проводить исследование, там, или там полгода, ну, там мы начали исследование, математическую модель потом построили и так далее и тому подобное. Так вот, он показывает, доказывает о том, что там концентрация мельдония в моче, как бы она зависит, ну, во-первых, она скачкообразна, как бы, да, и зависит от всего.
Зависит, да, от нагрузок, ну, в общем, на самом деле,
что утро или вечер, мальчик или девочка, как бы, понимаете?
Андрей,
этих исследований...
Да. Миллион. Андрей Анатольевич, спасибо большое. Нам
будем
просто уже пора,
да,
закругляться. Это с нами на связи был Андрей Митьков, руководитель пресс-службы Центра спортивной подготовки сборных команд России.
Ну давайте ваши выводы.
Что можно сказать? Ничего хорошего в ближайшие годы нам, мне кажется...
Эксперт говорит, да, что виноваты сами.
Виноваты сами, нужно за это отвечать, и нет у нас своих людей во всех антидопинговых
комиссиях.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Георгий зовут. Вы знаете, американцы создают надгосударственные структуры, которые они контролируют. И вот эти всех, как бы, вот нашего вот этого Роченко, они делают как мафиози, делают такое предложение, от которого нельзя отказаться. И все в своих интересах, то есть, в принципе, идет необъявленная война против России. Если мы не будем называть вещи своими именами, то нас как бы всегда, постоянно будут так вот давить, то есть демонизировать. Понимаете, в чем дело? Тут, в принципе, Советский Союз против Советского Союза такие провокации не позволяли себе, потому что они как бы могли за себя постоять.
Что вы предлагаете? Сейчас... Нам нужно что?
Может быть,
обозлиться? Что нам нужно сделать? Специалистов,
да,
резко найти? Фармакологию
номер один.
Развивать?
То есть Америка у нас должна быть. Это... Те, кто открыто, явно, скрыто ведет войну против России, то есть она уже не надо лицемерить и, в принципе, подстраиваться.
В общем,
тому,
мы вас поняли.
Да, ну... тем не менее, в органах, принимающих решения, сидит 60 американцев и двое русских. И о каком паритете или о защите может
наши
идти
речь? Наши сами виноваты, пишет Санчиксон в Телеграм, забрать медали у допингованных. Никто не останется в стороне от борьбы за ресурсы.
Родченков предатель с большой буквы, пишет Борис Бритва.
А Павел пишет, что нужно создать, например, с Китаем свой антидопинговый комитет.
Так скажут, и свою Олимпиаду создавать. Мы не хотим участвовать в общей Олимпиаде.
А почему нет? У нас будет своя Олимпиада, у остальных своя.
А Китай-то захочет ли?
В Китае такая конкуренция, там так много спортсменов, мне кажется, конечно.
А хватит
захотят.
И туда, и
да,
туда.
И туда, и туда. А, доброе утро, вы как считаете?
Доброе утро. Чтобы победить американцев, нам надо не называть вещи своими именами, а, значит, поднимать промышленность, поднимать на...
Но мы сейчас все же...
О химической промышленности вы говорите?
Непонятно,
которые производят уже препараты, или каким образом в спорте, в антидопинговых скандалах...
Сюда можно еще и рыбу приплести, о которой мы сегодня говорили в самом начале встречи.
Если,
ну,
бы спортсмены
по такой логике
кушали рыбу.
Да. Доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте. У меня на столе лежит упаковка мельдония, мельдораната. Я купил в аптеке.
Ага. Ну, вы олимпийский
Если
чемпион.
Если быть откровенным, то почему бы не сейчас не обнародовать сведения, скандинавские спортсмены на каких препаратах, ну, конечно, кто знаком с фармакологией, читал фармакопею, какие препараты они употребляют, особенно лыжники. Почему бы не раскрыть все сведения о западных спортсменах и аналогах мельдония, которые они сейчас употребляют, в том числе в Соединенных Штатах. Но неужели у нас нет специалистов в области фармакологии?
Ну, а мы обладаем разве этими сведениями? Как мы их можем раскрыть, если нам это неизвестно?
Извините,
я предполагаю.
Если даже участковый врач, участковый врач, моему другу рассказала, какие препараты пьют спортсмены за рубежом, когда она стажировалась за границей. Но это все знают. Но возьмите фармакопею, возьмите аналоги.
Ну что вы думаете, в наших сборных такие, извините, тупые врачи, и они не знают, что давать спортсменам?
Нет, я говорю о западных врачах, о западных препаратах. Ведь можно мельдоранат назвать дронат. И вот вам, пожалуйста, другой препарат уже.
Скажите, а вы когда в аптеку пришли за мельдонием, фармаколог удивился желанию купить?
Я рекомендую для того, чтобы улучшать сердечно-сосудистую деятельность. Он стоит недорого, он распространен, его пьют пенсионеры. Ага. От него нет никакого вреда. Только по показанию врача, естественно, надо советоваться. Ну что? Ну это же старый препарат, мельдоранат. Ну что, вот он лежит у меня.
Спасибо
большое.
Интересно,
выросли просто продажи или нет после допингового скандала?
Шмель пишет, аналоги мельдонии не запрещены ВАДА. Вот, так что, может быть, их и принимают. Здравствуйте, как вас зовут? Приемник выключайте.
Алло.
Вы тоже во всем видите?
Евгений.
Да, Евгений.
Я такое мнение. Я хочу сказать, что я уже в спорте разочаровался. У нас, по-моему, спортивные соревнования международного уровня, все что угодно. Политика, бизнес, реклама, там еще что-то такое. А честного, чистого спорта уже давно нет.
Только в школах.
Поэтому вот у меня вопрос. Каждый должен быть честный спортсмен перед собой и действительно достигать результаты тем, что ему дала природа, тренировки, родители. И, ну, я бы был спортсменом, наверное, не употреблял бы из-за честности. И вот такой вопрос. А в Советском Союзе у нас интересно, когда наши спортсмены завоевывали медали, и мы за них все болели. Там же не было случаев всяких допинговых скандалов. Наверное, все было по-честному. И поэтому вот как-то я к спорту уже отношусь, ну, как грязный грех какой-то, и мне он уже практически не интересен стал.
Спасибо большое за ваше мнение.
Предлагаю вам смотреть хоккей.
Понимаешь,
чемпионат мира.
Мне кажется, в Советском Союзе может быть что-то и было, просто мы нам это не говорили.
Ну, с другой стороны, как это скрыть?
И тогда не было этих всех антидопинговых агентств. И результаты, если мы будем смотреть легкую атлетику, плавание, там совсем другие были секунды, минуты и так далее. Просто сейчас...
Это правда, сейчас какие-то уже просто
нереальные
недостижимые
результаты.
Нормальному человеку.
Я просто вспоминаю историю с плаванием несколько лет назад, кажется, это был год 2009. Просто что не чемпионат, то мировой рекорд, мировой рекорд, мировой рекорд. Потом там отменили купальники специальные, там потом очень много ребят поймали тоже на допинге. Но сейчас...
Кстати, у Фелпса не находили допинг? Я вот что-то не знаю. Который все время бил свои же поставленные рекорды.
Фелпса ловили на курение марихуаны.
То есть ему помогало неожиданное.
Вот. Ну, такого скандала, как, например, с Армстронгом, не было. Но наши пловцы очень много попадались. И их дисквалифицировали. Ну что, немножко о хоккее расскажем, потому что все-таки у нас, оказывается, чемпионат мира в Москве и в Санкт-Петербурге. Может быть, кто-то
да,
не знает.
Да, есть ощущение, что он проходит довольно незаметно для москвичей.
Как опера в метро ночью прошла, так и чемпионат мира. Вчера нечаянно я встретила двух болельщиков иностранцев в
форме. Какой команды?
Дания была.
Ой, датчане. Да, ты их вчера встретила после матча.
Датчан я встретила
10-1, напомним.
Это было позавчера.
Я же говорю, после матча 10-1 они проиграли нашей команде.
А сегодня мы с кем играем?
Сегодня мы играем с Швейцарией. В 16:15 начнется игра. Пока напомню, что мы на втором месте. И по всей вероятности у нас не так много шансов занять первое место
в
группе.
Потому что чехи лидируют.
Лидируют чехи с 14 очками. И им осталось играть с той же Данией и Швейцарией. Это все-таки команды не...
Недавно норвежцев разгромили, да, 7 с чем-то там.
Да, 7-0. У Чехии тоже была крупная победа над Норвегией 7-0. Ну, я думаю, что все-таки 10-1 мы переплюнули. И самое, не знаю уж, самое главное, не главное, у нас каждый чемпионат мира одно и то же. Мы ждем, когда проиграет Вашингтон.
Капиталсы приедет, Овечкин и компания.
Овечкин с нашими другими хоккеистами, и они уже приняли участие в тренировке сборной России. И
сам Овечкин сказал, что они долетели хорошо. Ему немножко грустно, потому что Вашингтон вылетел. Но
он попробует реабилитироваться за вылет Вашингтона из НХЛ победой на чемпионате
Скажи,
мира.
Скажи, сколько команд выходит из группы?
Из группы выходит 4 команды.
Ну ладно, из группы мы выходим. Главное, чтобы нам не попасть на канат.
Ну, все-таки на золото у нас расчет. Ну да. Будем болеть сегодня в 16:15. А с программу «Подъем» провела Екатерина Звягинцева, прошу прощения.
Александр Шадов, а сейчас Антон Кравченко и новости 11 часов.